заброшенную мечеть и здание бывшего трамвайного парка в зажиточном стамбульском районе Фенербахче. Власти обещали со временем работу, детские пособия, вид на жительство Кимлик, удостоверение личности, которое позволит свободно передвигаться на территории республики. Чеченцы опасаются общаться с незнакомыми людьми, живут довольно закрыто. На условиях анонимности 40-летний житель лагеря рассказывает о своей жизни в Турции.
Это практически неприспособленные для проживания беженцев лагерь. Это тонкие стены, где-то, если взять квадрат, там 4 на 4, и в этих условиях живут люди. То есть они 3 года прожили без света, без воды, и вот последний год им пустили воду, дали свет. И люди в этом лагере даже начали в свое время там забастовки устраивать, лозунги вешать, без документов, без икамента, турецкий это временный паспорт, который выдается, на работу не берут. У самой Турции большие проблемы. Безработица большая. И здесь конкуренция для чеченцев практически невозможна. То есть конкурировать с этими людьми. Вы остаетесь без работы. Они, чеченские беженцы, держат вот в таком подвешенном состоянии. Практически ни одна гуманитарная организация не помогает беженцам. Тот, кто здесь приносит помощь, эти люди практически, которые даже сами нуждаются иногда в помощи. Это простые турецкие граждане. Приходят, приносят помощь. Практически эти лагеря остаются 2-3 месяца без питания. Это 2 месяца, которые ведут чеченские беженцы. Это Курбан-Байрам, когда там режут баранов, то вот тогда они приносят мясо. И второе, это Рамазан, праздник. Вот тогда тоже они вспоминают, что в Турции есть чеченские беженцы, и вот им надо что-то дать. Это практически мы хорошо это уже поняли здесь.
На волне интереса Запада к чеченской проблеме многие успели выехать в Европу. Оставшиеся в Турции долго надеялись получить вид на жительство и гражданство. Однако турецкие власти предпочли о беженцах просто забыть. В середине 90-х турки осуждали захватническую, по их словам, политику России и помогали тем, кто скрывался от российских властей. Однако сегодня ситуация изменилась, говорит мне чеченец Мехмет. Турция наращивает торговые обороты с Россией. Половину стамбульских квартир отапливается российским газом. Поэтому туркам невыгодно видеть Россию среди своих врагов. Проживающим в Турции чеченцам до сих пор не присвоен статус беженцев. Турецкие власти называют их гостями. У них нет гражданства и вида на жительство. Их дети не могут посещать школы, получать дипломы, изучать турецкий язык. Кадыров обещает оказать материальную помощь и помочь им вернуться домой. Для этого, однако, по словам президента Чечни, необходимо отделить лояльных к власти людей от тех, кто совершал тяжкие преступления и пытается вести подрывную деятельность против республики. Беженцы обещаниям президента Чечни не верят и боятся возвращаться домой.
О подробностях жизни чеченских беженцев и громких расследованиях убийств чеченцев в Стамбуле наш корреспондент Елена Солнцева расскажет в одном из ближайших выпусков программы. Говорит Радио Свобода, Время и мир, аналитический журнал. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго, счастливо!
Корреспондентский час Радио Свобода. От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Пресненский суд Москвы отменил административный арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, заменив его штрафом в 1000 рублей. Таким образом, была удовлетворена жалоба оппозиционера на принятое в четверг решение мирового участка этого же суда, приговорившего его к 10 суткам заключения по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Тверской суд Москвы в пятницу заключил под арест до 24 апреля Екатерину Самуцевич, третью предполагаемую участницу группы «Пусси Райт», обвиненную в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Она своей вины не признает. В Татарстане возбуждено еще одно уголовное дело по факту насилия над задержанным в отделе полиции Дальней в Казани, где ранее был замучен Сергей Назаров. Сегодня же МВД сообщили, что отделение Дальней расформировано, весь личный состав состав и введен за штат. Европейский суд по правам человека указал властям Украины на необходимость адекватного лечения бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в соответствующем учреждении. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг резкой критике Соединенные Штаты, заявив, что они не сотрудничают с афганскими властями при расследовании недавней трагедии в провинции Кандагар, где американский военнослужащий застрелил 16 афганцев. Министр обороны США Леон Панетта, совершающий турне по странам Азии и Ближнего Востока, заявил о единстве международного сообщества в стремлении не допустить того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан призвал страны-члены Совета Безопасности ООН преодолеть разногласия и выработать единую позицию по отношению к кризису в Сирии. Правительство Германии призвало Белоруссию не применять смертную казнь к двум осужденным по обвинению в организации взрыва в Минском метро в апреле прошлого года. Соединенные Штаты пригрозили Пхеньяну прекратить продовольственную помощь в случае, если КНДР выведет в следующем месяце на орбиту спутник, использовав для этого ракету дальнего радиуса действия, способную нести ядерный боезаряд. Знаменитый американский актер Джордж Клуни в пятницу был задержан в ходе акции у посольства Судана в Вашингтоне.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске. После выборов. Намерено ли правительство России вернуться к теме приватизации 90-х? Европейский Союз обрекает «Газпром» на конкуренцию. Неизбежно ли в России повышение пенсионного возраста? Стресс-тесты крупнейших банков Соединенных Штатов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Министерство экономического развития России не занимается расчетами налога на нечестную приватизацию, введение которого глава правительства Владимир Путин обсуждал с представителями российского бизнеса примерно за месяц до президентских выборов. Как сообщила министр Эльвира Набиуллина, никаких поручений на эту тему ее подчиненные не получали. Подготовку таких решений отрицают и представители других профильных ведомств, в частности, Министерства финансов. Иначе говоря, на сегодня Расчетная палата России подтвердила свои намерения вернуться к теме массовой распродажи государственного имущества, проведенного в 90-х годах минувшего века. Ранее ее председатель Сергей Степашин говорил, что аудиторы палаты готовы не только рассчитать величину этого платежа, но и в целом провести переоценку первой волны приватизации. Однако их услуги, по мнению экспертов, вряд ли потребуются, поскольку после президентских выборов о введении такого платежа власти больше и не вспомнят. Нужно ли сегодня возвращаться к теме массовой приватизации? Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
На мой взгляд, все-таки необходимо. Невозможно не обращать внимания на следующие факты. Уровень доверия у нас к крупному бизнесу, в особенности, у населения крайне низкий. В конце прошлого года только 16% населения доверяет крупному бизнесу. Это в разы меньше, чем в развитых странах. А почему в том числе такой низкий уровень доверия? Ну, потому что люди пока еще не забыли, я думаю, не скоро забудут, что приватизация, она у нас была не просто нечестной, она была грязной и справедливой.
Президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев согласен, что в российском обществе до сих пор сохраняется ощущение несправедливости приватизации, проведенной властями страны. Однако он сомневается в целесообразности пересмотра ее итогов.
Насколько в практических решениях можно следовать общественным настроениям, даже если это настроение большей части населения? Ну, например, известно, что у нас значительная, не знаю, больше или нет, часть населения не любит кавказцев, не любит евреев, не любит представителей сексуальных меньшинств. Ну вот что, должны теперь все эти три категории из страны выселять или облагать каким-то дополнительным налогом? Наверное, все-таки надо исходить из того, были ли при приватизации нарушены действовавшие тогда законодательные нормативные нормы. Если да, значит, безусловно, можно ставить вопрос о том, чтобы итоги приватизации были пересмотрены по тем объектам, где законодательство было нарушено или там не полностью соблюдено. Если нет, тогда, в общем, это некое, ну, достаточно волюнтаристское решение.
Впрочем, как считают эксперты, изменить отношение населения к массовой распродаже государственного имущества введением каких-либо разовых платежей властям страны не удастся. Игорь Николаев, например, советует учитывать, что после приватизации 90-х годов были и другие, не менее сомнительные сделки.
Вот так вот просто. Разовый взнос на тех, кто участвовал в приватизации 90-х годов, ввести и закрыть тему не получится. По ряду причин, по-моему, главное состоит в том, что, к большому сожалению, у нас эпоха нечестной приватизации, а точнее эпоха нечестного обогащения 90-ми годами не закончилась. В 2000-е годы были нажиты новые крупные состояния,